Я немножко, может быть, не в голосе или что-нибудь там такое, ну, следы моей болезни. 8 месяцев сегодня исполняется, как вот этот вот рукотворный инфаркт со мной Господь допустил, приключился. Это случилось в Москве, я немножко вам расскажу это. Там мы совещание проводим, и иногда узкого круга совета церквей. И вот как-то я после съезда подъехал туда, пару деньков так нас хорошо выслеживали, и в один вечер и над крышей на уровне 3-го этажа там вышка стояла, а потом провода на уровне этого тянули. Мне так как-то неприятно все это отдало, и на утро вот открылось вот это вот покушение на мою душу, на мое сердце. Ну и Господь это допустил не случайно. И я вам скажу именно почему. Потому что мы очень за 15 лет перестройки привыкли к условиям такой обманчивой, я бы сказал, свободы. Когда покушение на Христа, на Его Слово, на Его Церковь во много раз усилилось в сравнении даже с тем, что из себя представлял атеизм, потому что это явление всемирное, через телевидение, через полные захваты телевидения и печати, и кино, и всего прочего, и даже церквей, просто через экуменическое единство, столько сегодня мерзостей и отвращения от Христа, даже из уст священников слышно, и епископов. И, как вы знаете, и всевозможные смешанные браки, гомосексуальные, церковь преподает и благословляет сегодня любую мерзость, и нашим даже церквам рассеянным трудно устоять в этих обстоятельствах. Ну, а вот на следующий день, после вот этих вот покушений, мы все наблюдали в окна, смотрели, и мне так часов в 11-12 схватило вот так, всю грудную клетку, и мне просто объяснили, что это вот что-то вроде инфаркта, и я 10 часов почти на ногах это провел, ну, немножко прилягу, немножко так кипятком мне руки-ноги ошпаривали по прежним таким вот рецептам, а уже часов через 10 я стал спокойнее от этой боли, на второй день только. Ну, правда, мы пригласили очень хороших знакомых врачей, верующих, и потом кардиологическую бригаду, она кардиограмму сделала, определила, что это обширнейший инфаркт, и что и в больницу, если бы ввести, могли бы не довести, это один только исход. Ну, вот так я молился об исцелении, так с друзьями узкого круга, кто вот был. И так Господь вот милость свою проявил. Ну, после этого я в 2 примерно больницах был центральных в Москве, потому что там я, даже если бы допустил такую вот смерть, то она бы легла на тех в этом доме, кто меня окружал. Скажет, вот сектанты довели до смерти, а теперь на кого они будут это, к врачам не обратились и так далее. Поэтому, когда уже Господь меня фактически исцелил, я уже тогда обратился вот к врачам. Ну, хотя на каждом случае, когда вот я переезжал из одного кардиологического центра в другой, понедельки там лежал, то первый день это врачи как врачи, когда меня туда привозили и старались брать по знакомству, совершенно, чтобы не знали. Но пути наши так хорошо изучены были, что все выслежено было. И когда мы уже туда появлялись, то первые лекарства были хорошенькие, так ничего, а потом уже на второй, на третий день чуть не к смерти меня это приводило. Ну, 2 раза так вот я пережил тяжелые положения. Но сейчас пока жив. Ну, что мне Господь через это показал? Еще Он мне не сказал, буду ли я мешать на служении или буду продолжать дело служения. Мне еще ясности нет, потому что я привык ждать всегда сигнала от Господа, чтобы Господь сказал свое слово. Пока вот я, как бы сказать, жив, хоть не очень здоров. Но должен радоваться и порадоваться тем, что у меня духовное зрение обострилось за это время. Много уже время потеряно, А мы живем в опасном, исключительно опасном даже христианском мире. Сегодня идет массовая измена Христу со стороны исторических церквей. Это церкви и католической, и православной, и лютеранской, и любой другой. И не возвратились на путь истины, хотя уже прошло много лет, наши братья по вере, как бы баптисты и евангельские христиане. Если вы хорошо знаете кто историю, то во время войны еще, и война не мешала объединить нас, сначала евангельских христиан и баптистов, это 44-й год был, война кончилась, кто знает, в 45-м году, а потом в 45-м присоединили союзы пятидесятников. Но это было под одним управлением все, под управлением КГБ полностью, под управлением ЦК полностью. И поэтому там столько лет прошло вот до перестроечного периода, примерно мы его считаем, да, как Горбачев пришел до 45-го года. И вот в это время, когда пришло вот это начальство и стали говорить о перестройке, о изменении режима, о новом мировом порядке, о чем угодно. Но факт тот, что к 89-му году вышел последний узник, и мы в Ростове тогда провели большое общение. Вот сегодня, кстати, это печальная новость. Сегодня, ну чуть позже, может быть, в Америке в субботу хоронят Шуру Козарезову. Кто знает, она была, возглавляла совет родственников узников, но в последнее время у нее много были огорчений, немножко такие шатания в сторону, немножко там они привнесли и здесь кое-где кальвинизм и все прочее. Это тоже вот напасть идет такая, вот ее распространяет специально такое учение. Вот. Ну и а так в целом мы телеграмку послали, чтобы вспомнить ее прошлое участие вот, в отстаивании защиты христиан, узников и так далее. Отправили телеграммочку. А вот так вот идет вот наша жизнь сегодняшняя. Ну, мы благодарим Господа. И я что хочу сказать, почему? Вот из нашего союза теперь что произошло? Вместо того, чтобы быть единым, который со времен войны объединен был так, настолько у них нет ни духовного авторитета, ни духовной силы, ни Божьей помощи нет в этом союзе, что как только пришло вот это перестроечное время, они распались сразу на 15 государств и на 15 братств. То есть наша страна состояла, Советский Союз, из 15 республик. Потом они все стали самостоятельными государствами. Поэтому и мы-то стали международным братством, но сохранили единое братство во Христе. Мы не разошлись, потому что это не Христова воля, это не воля главы церкви, чтобы мы разбежались, как политические границы пошли кромсать, так и мы вместе, не оглядываясь даже на главу церкви Христа. Мы остались единым братством. Сегодня, включая Америку, кое-кого в Германии, мы живем примерно под 20 конституциями. А соблюдаем правильно и верно только одно вот это слово Господне. И везде мы хороши, и везде мы также непокорны, где пытаются включаться в наш духовный и жизненный процесс. Поэтому мы не уступаем ничего, а живем по-прежнему. Но я говорю, это полбеды, что они распались на 15 государств и не удержали ничего. Вышли оттуда 2,5 союза харизматов. То есть это сегодняшнее название пятидесятников. Слово «харизма» означает «дар», но часто это обозначает дар простой, когда человек имеет дарования чисто плотские. Он красив, он подвижен, у него хороший слух, у него, понимаешь, артикуляции хорошие и все прочее. Он везде, так сказать, свой парень, парень душа, он артист по натуре. Вот такие есть вот даровитые. И это, как правило, называлось харизмой. Потом это распространили на духовные дары и стали вот называть особенно вот таких вот пятидесятников. Но я вам скажу, почему вот эта опасность существует и почему мы много об этом беспокоимся. Но вы слышали, может быть, такого знаменитого, допустим, проповедника, как Ледяев. Выйдя оттуда, они все вышли только с покорностью внешним силам, как сотрудничали с КГБ все время. И когда они вышли и создали самостоятельные как бы союзы, не похожие на баптистов, но они, похоже, остались по плотской своей линии и совершенно чужды Богу, хотя больше всего говорят о Боге. И это люди часто вышли из баптистского союза. И вот, может быть, вы знаете такого вот Ледяева. Вот я вам немножко прочту и немножко расскажу о том, как мы на этой повестку дня, вот в повестке дня даже проводили и обсуждали этот вопрос. Вышли многие из баптистов через харизматическое движение, но какое учение они несут вопреки Слову Господню, вопреки Духу Святому, хотя больше всего на него ссылается. Вот смотрите, в одной газете, христианская газета, значит, здесь такой Павел Гараджа пишет такую статью. Известный харизматический служитель учит: возрождение общества немыслимо без возрождения правительства. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, народ кричал «Осанна!». Люди срывали с себя одежды и выстилали им дорогу грядущему царю. Но Иисус плакал. Почему? Да потому что пробуждение снизу – это явление кратковременное и хрупкое. Когда Иисусу кричат «Осанна!», люди, от которых мало что зависит в обществе, это неплохо. Но почему-то ему грустно и даже слезно. Почему? Да потому, что в толпе ликующих он не заметил чиновников, депутатов, министров и представителей верховной власти. Они остались в стороне. Завтра они утопят в крови это пробуждение, потому что у них в руках власть. Божий план – принести пробуждение сверху, и тогда оно не захлебнется через пару лет. Это я сегодня вот вам всем говорю, друзья, особенно молодые и мальчики, служители, которые должны вот это все принять себе в сердце. И вот такой учитель вас научит. Я вам скажу, это он берет пример примерно из того, когда царь написал всем царствам, всем своим, так сказать, регионам, что поклоняться отныне нужно только Богу, Сидраха, Месаха и Авденаго. Так что это за юнцы такие? Что это за мальчики сопливые? Что это за отроки, истинно не поклонившиеся даже истукану? Они мальчики героизм проявили, и только тогда царь дрогнул. Вот оно где пробуждение, снизов оно или сверхов? Оно от детей даже пошло, но они проявили верность. И почему? Не троих ли царь пришел в испуге, говорит, мы бросали. И вот четверо несвязанные ходят, и нет им вреда. Почему? Да потому что верну обетование Божие, где, говорит, двое или трое собраны во имя мое, там и я среди вас. И вот Господь, это и есть церковь, которой врата не одолеют. И запаха огня нет, веревки сгорели. А эти отроки, это кто? Это еще совершеннолетие, не достигшие мальчики. Но они сказали истукану твоему не поклонимся. Вот они, источник пробуждения. И тот, кто пробуждение вызвал, это Бог всемогущий, Христос Иисус, который там четвертого они видели, и нет им вреда. Вот это и о церкви сказано, что «и ничто не повредит вам, если будете наступать на скорпионов и змей и на всю силу вражью». А этот вот человек, который говорит здесь и не стыдится, вот этот из баптистов, причем он, это тоже из нашего союза. Так что вот это сообщество, Господь таких не я, а Господь называл «порождение ехиднины». Что это такое? Слово «порождение» в переводе на русский язык означает «гнездо». Гнездо, где она высиживает своих вот этих вот. Так вот, когда он даже о миссионерах таких говорит, не забывает и не стыдится этого Господь. «Горе вам, книжники и фарисеи, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случаете, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Вот он какой прогресс идет, вот какое миссионерство. И поэтому Господь знает, эти люди ни на что добрые не способны. И вот их власть объединила, во время войны еще сил не пожалела, вот стратегически важных, и в то же время объединяла для будущей борьбы с религией союзы пятидесятников и всех других. Теперь они получили свободу во время перестройки, но что из них выползло? Вы посмотрите, они говорят, нет министров, и он, называющие себя вот духовно водимыми, они именно говорят, это Богу приписывают, вот, что Божий план принести пробуждение сверху, и тогда оно не захлебнется через пару лет. А вы попробуйте найдите от этого указа царя, что там породились, дополнительные племена, что ли, израильские или христиане, что там от этого пробуждения, мы в истории знаем, ничего. А вот когда он избрал немощное и говорит, не бойся, малое стадо, не бойтесь, когда вас будут поносить, когда вас в ничтожество превратят, и все равно вы выживете, они погибнут, а вы выживете. И вот я почему сегодня, когда мы особенно говорим вот об этом юбилеи, миленькие мои, я сюда пришел из армии. Кстати, служил я в Бериевских войсках, краснопогонником был, кто знает, 7 лет я служил в армии, вот, и войну застал. И вот наш Узловский район, это был Московская область, сейчас она вот здесь вот Тульская область, а раньше была Московская область. Я только пришел еще паспорт получать. Кто что спрашивает, мы хотим вам предложить какую-то должность, раз вы так долго служили в войсках Берии, вот этого как раз нам и вы подходите. А я говорю, я как раз вышел для того, чтобы больше никогда не подходить вот к армейской службе, ко всему прочему. Но хочу вам объяснить. Я покаялся в 51-м году, а в 50-м я вышел из армии, демобилизовался. В 1951 году я покаялся, и как только стал ходить в церковь, сразу меня стали вызывать в КГБ, и сразу стали вербовать. Поэтому моя школа совсем другая, не библейские курсы, ничего, но нужно было видеть, вот через то, как они вербуют, думаю, а сколько ж служителей вокруг меня, и они, значит, или отвергли это, или они завербованы. И вот нужно было входить как-то в контакт, и узнавать это, и узнавать приходилось, что даже незарегистрированные в большинстве своем завербованные люди. И думаю, надо другим быть христианином и служителем. Вот пошла так вот мое самообразование. Тут еще немцы, меня туда к немцам вызывали в немецкую комендатуру, потому что немцам после войны немножко дали возможность на шахты приезжать с Азии. Вот, они туда были во время войны сосланы, многие. Вот, и там вот я отмечался. Но эта вербовка, она для меня школой стала. Как вот устоять, как не завербоваться, как отвергнуть вот эту всю мерзость, и как быть в церкви окруженными такими служителями, а уж зарегистрированными там повально все было. И это была прекрасная школа, когда мы с Господом, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я вот здесь где-то пройти чуть-чуть, это же вот Каменецкий поселок, чуть-чуть, и там вот вода широко разливается. Это там от ГРЭС, вот это вот Северный Новомосковск раньше назывался, сейчас Новомосковск, а раньше Сталиногорск назывался. И этот Сталиногорск и тот. И вот это была Московская область. И я вот там крещение принимал. Ночью нас возили, там крещение принял. А потом вот в Узловой кто-то вот старается эту историческую веху из памяти исключить. И главное, сказал один из сынов пресвитера, который Афонин, который здесь пресвитером был и умер в узах. Так вот, его остаток группы, и тут есть еще такой служитель, который даже в Совете Церквей был, и он остаток этой группы перевел туда, во всех Б. Мы против всех Б ничего не имеем, и где-то сейчас есть там искренние люди и спасенные, хотя другая их одежда, другая стиль жизни. И я почему это говорю? Мне все дорого, что связано с узловой. Это моя первая церковь. И я почему говорю об этом? Потому что вот это движение, мы перед этим спели гимн «Привет вам, Христово, цветущее племя». И знаете такие слова? Да никогда в сборник официальный их не запишут и не пустят. Вот. «Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и подымут толпой разъяренной на древо креста». Да разве может это всех бы такое у себя в сборнике поместить? Но было новое пробуждение, была свобода выражения мысли, как Бог и Дух на душу положит. Поэтому и движение наше рождало новые песни, новых служителей. И я вот поэтому смотрю сегодня, мелкоты-то много здесь такой вот, подростков. Думаю, и вы, маленькие мальчики, вот, и девочки, не бойтесь, не смущайтесь, но близко к сердцу Божьи-то слова принимайте. И Господь и вас направит на верный путь, и вы будете полезными тружениками на ниве Божьей, так необходимыми для дела Божьего. И я почему говорю? И вот здесь первый вот Афонин был, понимаете, у нас церковь такая единодушная была, и можно было все говорить, хотя мы знали, есть и те, которые подслушивают и выносят, церковь обычно так. А я, когда крещение принял, и все время это вербовка, и я старался, чтобы все рассказать церкви, чтобы она и молитвенно поддерживалась, и что она подпитывалась фактом вот этого настоящей жизни, чтобы не скрыть вербовку никакую, и чтобы не скрыть мошенничество вот этих вот духовных лидеров. Церковь должна все сама знать и все за все ходатайствовать. И я почему это говорю, друзья мои, потому что и когда вот пришло время, и церковь наша стояла, а так вокруг вытравили все церкви, что уже ничего не оставалось, кажется. И у нас много гостей всегда было. А это вот сюда, знаете, километров около 10, наверное, проехать в стороночку. Вот там сейчас даже мы посетили как-то это место. Там крыша осталась еще, но она из старых бочек была сделана. Это Володин, хозяин этого дома, много тоже пережил, но много пострадал. Вот. И мы туда даже подъехать на машине нельзя, сейчас там все заросло, но не это важно. Важно, что Господь вот взял горстку даже людей и повел их за собой, потому что все во всем-то был Господь, а не эти люди, какие они там немощные, и молодые там, и все прочее. Я вот, знаете, хочу прочесть 18 стих 28 главы Матфея. Один всего стих, но он о многом говорит. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я это почему вот сказал? После того, как Господь исполнил все, что должно, только после этого Он пришел, и как во всеоружии всякой власти, и земной, и небесной, дарованной Ему, когда Он все исполнил, как Отцу Небесному угодно было, и пострадал, и воскрес, и пришел к Своим ученикам, и как бы сказал, вот с кем вы имеете дело. Дана мне всякая власть на небе и на земле. А нам что сказал? Я это немножко порядке назидания напомню вам, друзья мои. Это вот можно сказать, что и вам даю власть наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. А вот есть три условия для всех важные, которые при этом делают божественное могущество нашим могуществом. Когда мы могущи, как сам Господь, когда Он свою силу и могущество сообщает и отдает нам. Но при каких условиях? Вот три этих условия. Я напомню, это не только эти, конкретно там три условия, но я просто, чтобы вы запомнили лучше, я это говорю. Друзья, это прежде всего иметь чистое сердце, когда ты взываешь к Богу. Когда ты просишь по воле Божьей, это второе. И третье – это когда ты требуешь или просишь с верою. Без веры невозможно ничего сделать. Ибо надо бы, чтобы приходящий к нему веровал, что он есть, и ищущим его воздает. То есть он взаимодействует с непосредственно с человеческой личностью, которая ему идет за верием. В этом случае, говорит, если не из чистого сердца, то хоть Бог-то всемогущ, и дана ему всякая власть на небе и на земле, и тебе он дает власть наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражию, но ты будешь простым, ничего не способным человеком, потому что и Давид сказал, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот вам и все. А потом, чтобы по вере это было, как я уже сказал, а потом, чтобы это было по воле Божьей. Если мы захотим заставить Бога Всевышнего действовать по нашей воле, то он хуже человека будет, потому что мы его заведем. Мы его заведем куда следует, потому что это мы с нашим ограниченным умом. Наоборот, мы должны спросить воли Божьей, в чем твоя, Господи, воля, и только тогда ее исполнять. Вот эти три условия, как в назидании молодым людям и всем прочим, это напоминание. Поэтому вот Бог-то всемогущ, нам тоже дана всемогущая, так сказать, десница Божья в помощь. Но дело в том, что эти три условия необходимо соблюдать всегда. И поэтому, дорогая девица, дорогой браток, дорогие молодежь, дорогие служители, если у вас все это есть и сочетается со всем, Господь вас этому научил, и вы так ходите в Боге, вы будете всемогущи. Потому что именно до всемогущества служитель Божий доходит, когда говорит такие вещи: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу, все могу. А зато Господь другим говорит: «Без меня не можете делать ничего совершенно». Вот это вот будем иметь в виду. Поэтому Господь дает нам эти уроки и дает вот саму жизнь. Я помню, когда вот прокурор меня вызывал. Вы знаете, время было какое. Нас обрекли уже, как в дни Эсфири, вот этот злобный Аман, и все виселицы приготовил, и все, что для нас нужно было, и что в кратчайшее время был указ принят покончить с организованной религией. Организованная религия – это там, где она возглавляется какими-то служителями и превращена в общину, где есть общинки вот такие. Это организованная религия. А где старуха одна молится, пусть домолится и умрет, и кончится все на свете. А вот с религией должно быть покончено. И в 61-м году вышел майский указ. И прокурор, когда меня здесь вызывал, и сказал: «Еще раз соберетесь, и ваши дни сочтены, все». И он мне прочитал постановление о порядке применения этого майского указа о тунеядцах. Что же они сделали? У нас 2/3 только в нашем братстве было незарегистрированных церквей. 2/3. А 1/3 была только зарегистрирована. Потом еще 2 указа было. И был расчет на то, чтобы в кратчайшее время покончить с организованной религией. И вот мы здесь, когда собрались, искренне вам скажу, мы здесь сказали этому безбожному плану «нет». Не состоится. Состоится то, что Бог определил, что врата ада не одолеют церкви. Но что для этого нужно? Вот как я вам сказал, нужно реветь, нужно выть, нужно плакать, нужно каяться за то, что мы в своей среде, в лице всех были, кого бы то ни было, допустили предателей и беззаконников. И поэтому меня-то Господь вел таким путем, чтобы начиналось все с вербовки. Я, конечно, не боялся, что они меня завербуют, потому что я не собирался этим путем идти. Но я смотрел на других, и ведь им жить, и как остальные живут, особенно как в зарегистрированных. Но, друзья мои, одно дело, когда меня вербовали чекисты, я это понимаю. Другое дело, вербовали уполномоченные. Это вроде люди, которые должны регулировать отношения между церковью и государством. И совсем другое дело, когда я попал в руки служителей всех Б, и они меня начали вербовать. А потом я узнавал, что еще и других вербовали. И вот таких вот, не пошедших на вербовку, нас стало собираться несколько человек. И первые, когда не без откровения началось это движение, вот в 56-м году съезд был такой, и Хрущев разоблачал культ личности. Но я думаю, вдруг наметятся какие-то перемены в отношении религии. А в отношении религии он именно раскрутил, ну, в его бытность, именно такую крутую войну с религией, что даже трудно себе представить. И в 61-м году в журнале было написано в одном, ну, он назывался «Журнал «Наука и религия», и у меня он до сих пор где-то вот лежит, и там написано, что от иллюзорного счастья, которое там церковь обещает на небесах, мы перейдем к реальному счастью здесь, на земле, и наше поколение, и партия торжественно провозглашает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Что такое коммунизм? Социализм – это первая фаза коммунизма, а коммунизм сам – это вторая фаза или окончательное завершение строительства. Но оно уже должно быть безрелигиозным. Социалистический еще строй допускает, а коммунистический уже никакой религии. И все равно мы сказали: «Да будет то, что Господь сказал». И как Господь строит свою церковь, и только мы должны каяться и обличать внутренних. Поэтому и наши программы первые, и наши послания первые, которые мы слали, и сейчас власть, которая отозвалась, и партии, которые отозвалась, они сказали: внутрисектантская, внутрицерковная разборка привела к тому, что ожило все движение, все церковная жизнь, и они стали пятиться назад и пятились вот до времени 90-го года, когда уже все окончательно рухнуло. Вот что такое Господь, что такое Его Слово, что такое Его обетование, что ничто не повредит вам. И нам даже вот сейчас и при моих недугах таких вот, ну, вспоминать и торжественно, и просто думая, а что же мы другого-то ждали? Кажется, на того Бога и уповали, который такие обетования нам дал. Но как раз Он все исполнил. Потому что если вы вот начнете перебирать, а как, а в результате чего? Одни нас обвинили, знаете, что мы первые пошли таким путем. До сих пор ни одни политические диссиденты не отваживались выступить против государства. Так называемые диссиденты, инакомыслящие политические. А вся интеллигенция, когда разнюхала и увидела, что мы пошли таким путем, как это так? Презренные сектанты пошли, у них хватило смелости и на делегацию, и на послание, и на все. Причем православные стали после нас писать, на Западе стали писать. Эти поднялись вот у них, но все равно мы с ними никогда не сходились. Это разные совершенно сферы, это духовная жизнь. И нас, знаете, мы еще... Я немножко вам истории расскажу. Вот у нас на повестке, у нас часто такие вопросы мы разбираем. Этот раз, ну, вы знаете, помните моего такого заместителя, Румачка. Вот. Этот раз Сипко, председатель всех Б, ну, в российском всех Б, он все время такими путями ходит и с харизматами, заодно вот с этими, которые, мы говорим, Богу приписывают, что нужно не там пробуждение искать, а не то. Бог сам показал, где пробуждение делать. Ты сам родился в таких яслях и оказался в таком положении. С низов он принес пробуждение и совершил великую победу или с царских чертогов. Так вот, я говорю, мало того, они еще говорят, что церковь 20 века и весь 20 век уйдет на то, чтобы утвердить на земле новый мировой порядок, то есть новую политическую систему, которую возглавит вот такая церковь, которая сойдется с государством. Она уже за подачки будет служить. Ну, кто историю знает, знает, когда пришел Константин и когда сделал государственные религии, христианства, то она в это время и стала продаваться, и должности покупать. И кто только христианином становится, тот и получает больше привилегий, и денег, и должностей, и чести, и все прочее. И вот не освободителем Константин стал христианство, а поработителем духовным. И вот церковь с того времени оказалась в таком тяжелом положении. Нам предрекают целый 21 век, и вот этот Желидяев, я знаю вот его программы. И самое главное, друзья мои, вот мы идем на таком как бы нашем скорбном пути, но истину храним. И вы помните наш первый у нас лозунг, часто мы употребляли из псалма: «Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины». Чтобы на этом знамени нашей реформации никакого имени, кроме Христа, не было, ни человеческого, ни кальвинизма, ни лютеранства, ни меннонитства, никакого человеческого имени, потому что Бог – глава церкви, Он только возглавляет, Его слово истина должно соблюдаться, и тогда мы только на верном пути находимся. Поэтому наше пробуждение имеет свою специфику. Мы так и стараемся идти этим же вот путем, чтобы сохранить все. И тогда сам Господь будет при наших, даже немощах, нас благословлять. У нас, конечно, вот в последнее время особенно есть некоторые церкви, вот там, особенно в Приволжье, болезнь чуть захватила. Но настолько возомнили о себе вот эти люди, которые были наказаны советом церквей, да так нежненько, так сказать, в совет, то есть, ну, в отдел сотрудников переведены, так они так о себе возомнили, так церкви кое-где подработали, и что-то, что просто потребовали съезд отменить, чтобы вместо этого раз, пока, мол, с отлученными совет церквей не примириться. Это до чего докатились, до чего дошли в своем самомнении. И некоторые их приветствуют и считают в порядке вещей. Но это сущий Бог с двух сторон подходит. Если кто не приносит своего учения, вот мы почему не общаемся до сих пор вот с этими харизматами? А я вот немножко отошел в сторону, не досказал. Вот недавно они провели учредительный свою конференцию. Это всех бы было, и пригласили Смирновых, когда-то в нашу общину входящую, и вот из-под Москвы, и пригласили Румачка, когда-то бывшего даже членом совета. И что же Сипко сказал? Говорит: «Румачек, дорогой, я был как-то у тебя, и ты мне сказал, Сипко, когда вы начнете собирать братство?» Значит, эти люди, которые всю жизнь предательствовали, когда вы начнете братство собирать в один союз? Это одно общее проклятие, это одна общая анафема будет, и ничего больше. И он вдруг сказал ему: а теперь вот в конце нашего общения, когда его избрали там председателем, ну, чисто таким общественным христианским, вот теперь я вам и говорю, что мечта ваша сбылась. Вот мечта этого человека, который здесь был у нас и был даже, ну, чисто с формальной стороны, моим заместителем. Но не я говорю, друзья мои. Почему церковь должна быть чиста? Почему каждая девочка, мальчик должны покаяться в своих грехах, которые она сознает, которые они знают, в своей жизни мешают? Служитель свое должен знать. Так что нам говорит Писание на этот счет? А говорит то, что кто не приносит вам сего учения, того не принимайте в дом. И кто приветствует отлученных, тот участвует в злых делах его, как Слово Божие говорит. Вот в чем дело. Не в том, что я приветствую, подумаешь, дал там другу своему старому или что. Ты участвуешь в злых делах его. В других случаях, говорит, кто не соблюдает, он бесчинствует и говорит: уклоняйтесь от всякого брата, поступающего беззаконно, бесчинно, противозаконно и так далее. Это конкретное выражение, название имеет этот вот грех. Однако у нас вот такие вот герои появляются. Да сохранит нас Господь от этого. И то, что я вам говорю, потому что не наша прихоть, а когда, например, люди встали на такой путь, он вот прислал нам раза два-три, например, и сами приходили вот такие вот люди, которые, ну, очень бы хотели с Советом Церкви уже контакт иметь. Пригласили нам приглашение. Но, милые мои, ну разве вы отойдете от того, что вы делали с чекистами всю жизнь, что вы десятки людей сдали, погубили в КГБ? Разве вы отойдете от этого или вы покаетесь? Если покаетесь, слава Богу, мы будем вместе, одной семьей. Но ни один, кто поступился вот принципами истины Божьей, ни один не вернулся живым из тех рядов. Понимаете? Поэтому вот мы и стараемся идти такими путями, потому что не мы для себя, а Бог для нас определяет пути, которыми нам должно ходить. Зато и с избытком благодать Божия в нас и все, что Господь посылает. А здесь будем последовательны, будем строги, будем соблюдать, чтобы не дать раскачать наше братство еще теснее, вот, окружим Иисуса Христа. Когда, или, например, такой вопрос. Вот человек, например, выступил тоже из этой вот общины, из бывшей дедовской общины, и тоже вот в присутствии этого Сипко и других людей. Я это говорю, потому что нам тоже они приглашение присылали. Но мы не можем даже и в толк взять, как можно туда пойти. Мы с ними готовы контактировать. И вы знаете, когда мы встречались, я им что сказал? Мы были вот таким составом примерно, братья, и их сколько это было. Я говорю, если вы согласны идти путем освящения, как Господь нас ведет, если вы согласны идти путем покаяния и готовы вести свое братство так же, как и мы готовы с вами день и ночь поститься, плакать, вместе встречаться, собираться целыми месяцами и годами, пока не исправим ситуацию, не приведем все вот так ко спасению силой Божией. Мы готовы. Молчок, молчок. Покаяния не хотят. Обсуждения этих вопросов не хотят. Зачем мы тогда будем собираться? Плясать вместе, кино смотреть? Так вот, я говорю, когда тоже мы вот с братьями рассуждали, это же мы почему вот так вот единомысленно, единодушно, мы всегда эти вопросы обсуждаем. И вот мы стали обсуждать вопрос. Он говорит, сейчас очень модно единство такое. Единство и чаще всего приводит слова из молитвы первосвященнической Господа нашего Иисуса Христа. «Да будут все едины». Но я всегда убеждаю и говорю, Бог никогда такой молитвой не молился. Вы извращаете себе в пользу, как бы считаете, но извращаете эту истину. Они объединяются с харизматами, они объединяются со всеми на свете, вот, с лютеранами. Позволяет то, что те делают, какие грехи, и эти делают. А что Бог говорит? Приветствующий его участвует в злых делах его. Вот они, я вам прочитал, что он пишет о пробуждении и о новом мировом порядке. Они готовы влезть в политику и уйти совсем из церкви. И этим церковь никогда не спасется и не сохранится. И вот когда они говорят даже о молитве об этой, говорит, мы баптисты, а Бог никогда не говорил, чтобы были едины, да будут все едины, чтобы только одни баптисты. Да, Бог так не говорил, друзья, но я вам уточню эту истину. Бог и не говорил, что эти люди когда-то войдут в церковь или увидят Царство Божие, если они не возродятся свыше. Вот грань для нас. Или мы возрожденные составляем Церковь Христову из возрожденных, или мы просто христиане по уму, но совершенно не возрожденные от Духа Святого. И мы тогда никто. И вот когда вот такие вот слова охотливые проповедники Богу приписывают, у Бога план такой, чтобы у нас с верхов началось пробуждение. Но мы не возражаем, иди, пожалуйста, к Путину или иди к Кучме там на Украину, и пусть они каются, пусть идут, мы-то не возражаем. Но как приближенные сначала пусть вот посидят сзади, а потом после этого примут крещение и посмотрим, как они будут себя вести. Потому что главное дело решает все. А вопрос не в этом. И вот когда они говорят о единстве, Бог молился, а вы обратите внимание, о каком единстве Бог не ошибается, особенно в молитве, не кощунствуйте. И Бог говорил, да будут они едины в нас, как ты во мне, и я в тебе, так и они в нас да будут воедино, потому что никто не приходит к Отцу, как только через Меня, Господь говорит Христос, только через Его Голгофскую жертву и через Его заступничество мы имеем доступ к Всевышнему Судье и Богу, и Отцу Небесному, только через Него, и как Ты во Мне, и Я в Тебе, так и они в нас да будут совершенно воедины». Вот что нужно иметь в виду. Речь идет о возрожденных, а не о каких-то посторонних, называющих себя христианами. Вот о чем Христос молился, а не всех подряд, как одной метлой, вот всех и всех возрожденных и невозрожденных. А сегодня это модно. Поэтому опять напоминаю, что Господь говорит только одно. Кто не приносит сего учения, не принимайте в дом и не приветствуйте его, потому что приветствующий его участвует в злых делах его. Хочешь, не хочешь, ты пойдешь другим путем, как идет вот твой невозрожденный человек. Поэтому еще раз скажу, нам вот за время нашей жизни сколько раз предлагали, у вас у одних только хорошо идет дело ходатайств на всемирном уровне. И вот мы просим вас, чтобы вы возглавили международное, межконфессиональное, конфессия означает исповедание, межисповедальное, такой вот большой-большой совет родственников-узников международный, и тогда все получится, и ходатайство. Мы не шли на это. Мы никогда не могли сойтись с теми, кто не возрожден. Только с возрожденными, только с Церковью Христовой, потому что за нее заступается Господь, за нее кровь пролил, она верой приняла его, и он является главой нашей. Вот поэтому мы все эти годы не гонялись за призрачной золотом, за все, что блестит, а оставались в малом количестве, но тем, чем мы есть. И теперь еще кратенько напомню. Когда вот мы увидели, что бесповоротно принят план на то, чтобы уничтожить религию, мы сказали, не быть этому, не быть. Мы покаемся, мы вымолим у Бога милости и прощения, и он опять вернется к своему народу и опять окажет свое всемогущее действие через народ свой. И мы тогда разработали в три этапа победа, в три шага или в три этапа. Что это означало? Сейчас вам просто скажу кратко. В три этапа или в три шага победа, и победа неотвратима, и мы это назначили для себя. Что мы имели в виду? Первый этап – мы идем и говорим только всех «Б», как с работником. И их начинаем обличать, и им предлагаем путь выхода из создавшегося положения. Но мы не остановимся, если оно пойдет в каприз и пойдет нас вместе с властью душить. Мы не остановимся перед этим. Второй этап – мы обратимся ко всей церкви, ко всему народу Божьему. Пусть все знают, и все выпьют, и молятся, и ходатайствуют о съезде. И если этот шаг не сработает и не поможет, мы включаем труд, обращаемся ко всем христианам мира, но только к христианам, а не к правительству. Правительству мы не имели права судить, мы должны были навести в собственном доме порядок, осуждая грех. Как грех осудим, вернется к нам Господь и всемогущество с нами. Вот из этого мы исходили. Это Божьи постулаты. Это в реальной жизни, в реальном действии должен быть Бог проявить свое всемогущество. И если церковь умеет этим пользоваться, покоряясь Господу, каясь пред лицом Его, умоляясь пред лицом Божьим, если она умеет пользоваться этим вот оружием для своего выживания, для всемогущества, для стяжания силы и славы Божьей, то она выживет. Если она это пренебрегла, не знает своего Бога, она погибнет. А воевать, как вот один здесь, вот есть такой автор, который 20 лет прошел и писал свои грязные беседы. Вот, и она и сейчас, эта книжка, ходит. И вот там он написал, что это вот совет церквей стал судить своих братьев. Вот, а Бог сказал не только судить, даже, говорит, не есть вместе тех, кто называет себя христианином, остается или вот таким злоречивым даже, уж не предателем, конечно, то с таким даже не есть вместе. Извергните развращенного из среды вас. Это опять постулаты реальной жизни, как мы должны поступать в Доме Божьем. И вот это нам Слово Божие предписывает, поэтому мы ни одного раза, даже вот он, только узловая немножко ошиблась один раз, но это личные там люди были такие, которые вот он написали письмо, и то оно не нашло. Поэтому мы никуда. Вот единственное, на что мы еще были способны, это я вам объясню, если кто так вспомнит. Да, мы писали в Конституционную комиссию еще. Почему? Потому что Конституция была тогда в 1977 году, но она раньше вырабатывалась еще при Хрущеве, а потом продолжилась при Брежневе. И тогда, когда ее уже подготовили и ее опубликовали для обсуждения всеми гражданами. Поэтому мы не осудили власть, не нападали на власть, не кричали, ни на Кремль не нападали, ни на КГБ. Это, в конце концов, это мелкая сошка. Это все останется там. Вот как только придет Господь и окажет свое всемогущество через служителей верных, через плачущих, кающихся, пойдет путь освящения, все всемогущество вернется в церковь, и тогда эта церковь, врата до ее не одолеют абсолютно. А там воевать – это допустить крупную ошибку, стратегическую и богословскую. Поэтому мы за все время ни разу власть не касались, ни разу иностранным государствам не жаловались, а только писали христианам, даже если христианам мира, чтобы к их пользе, к их пробуждению, к их молитвам. Я даже однажды, они всегда, западные христиане, так себя чувствовали. А что мы можем для бедной России сделать? Вот мы у себя, мы люди свободные, я думаю, да, свободные. Свободны ли вы от греха в Америке, в Германии, везде, даже баптисты? И я тогда говорил им так примерно. Я говорю, мы нуждаемся в ваших молитвах, но живите так, чтобы ваш голос был услышан на небесах. Живите достойной жизнью, и тогда ваша молитва принесет нам пользу. И другая там помощь, литературы там или что-то. И вот я вам вспоминаю вот эти три этапа или три шага неотвратимой победы со Христом. И вот они исполнились. Я вот, видите, уже такой больной. Я больной, и я почему говорю, немножко, может, Господь и поправит дальше мое здоровье, но уж как Он поведет. Но зрение мое духовно еще больше озабоченное, и еще вот такое чувствование в защиту истины более обострилось даже, потому что, я думаю, не слишком мы много вот с этой перестройкой почивали на лаврах, так что у нас есть некоторые люди, которые готовы вот пойти или где-то с харизматами, или еще что-то. Вот я в Америку поехали мы, вот втроем ездили, и они все запросились, говорят, мы вот так уже сыты Америкой, ну, с духовной точки зрения. И, говорит, хотим, чтобы принадлежать только нашему братству. Это примерно там 30 церквей, так я вам скажу. А мы говорим, так мы вас не примем, а примем только при условии взять 5 параграфов хотя бы, вот основных. Ну, материал по освящению вы знаете, устав знаете, все знаете. Но что вам мешает? Во-первых, сходство вот с этой вот икумении, вот как вы сейчас и с харизматами, и со всеми готовы сходить. Вот это единство недопустимо. Теперь связь с миром недопустима. Теперь телевидение, которое является главным воспитателем, особенно в смешанных семьях, потом планирование семьи, и вот целый ряд таких вот моментов мы им предложили и говорим, если вы согласны, так вы пойдете осознанно с нашим братством, а не то, что лишь бы нам побольше людей набрать. И вот они тогда стали у себя рассуждать между собой, и пришли все к выводу, что нужно все это провести на членских собраниях. И на всех своих церквах они провели на членских собраниях эти вот 5 пунктов и согласились идти с нашим братством, написали заявление. Ну, мы говорим, и слава Богу, остальное Господь вам поможет. Как пообещали, так будете стараться выполнять. И вот наш сегодня, вы знаете, у нас дети-то рождаются и здоровые, и красивые. Я вот посмотрел, ну, что тут вот Золотухина нет, но есть другие вот наши служители. По 15 детей, я как посмотрел, ну, как кинозвезды сидят, ну, красавицы и девочки, и мальчики. И думаю, целые общинки рождаются. И это мы все хотели руки наложить и выкинуть все на помойку. Что же мы делали, а душегубы такие, и мы еще после этого считаем себя народом Божьим. А Господь так заботится, что говорит об этих детках-то, что говорит. Иначе, говорит, дети ваши были бы нечисты, а так святы. Вот даже если муж неверующий или жена неверующая, ну, берегите то, что вам Господь дает. И так нежно, как в своих руках держит каждое дитя такое. И говорит, и дети, иначе бы ваши были нечисты, а так святы. Даже если вот так друг к другу относитесь и бережете, что вам дает Господь. И пусть растет вот это цветущее племя. И вот Николай Петрович, это ж вот из «Пробуждения» гимн написал. А я напомню, если не забыл, Василий Федосеевич, мы его первый раз зачитали, когда были на молодежном общении с ним, тогда человек 12 было. Это еще до начала «Пробуждения» мы собрались вот у него в доме, в Нахабино. И там первый раз распечатали, еще мелодии не было этого гимна, а зачитали, и нам так понравилось вот это «Привет вам, Христово, цветущее племя». И вот автор хотел, чтобы везде, где дойдет вот это вот слово, вдохнуть вот эту вот готовность к страданию, к единомыслию, но на путях святости. И так я немножко распространился. Может, даже завтра я и не побуду здесь, это уж не так важно, но зато сегодня немножко выговорился и сказал все, что связано с пробуждением. И скажу вам, историческое дело совершилось. Нас хотели задавить и провозгласить коммунизм, вторую фазу, так сказать, коммунизма, это вот уже окончательный коммунизм, а социализм первичный. Ну, там основной принцип есть, он материальный. А основной принцип такой – от каждого по способности и каждому по труду. Это первый принцип вот для социализма. А мы при социализме жили. А при коммунизме жить – от каждого по возможности, кто сколько может, тот пусть то и сделает. А каждому по потребности. Кто что хочет, бери и живи, как хочешь. Но это, знаете, вот чем… Как можно вот выживать так? Ведь они вот это все… Само слово «комьюнити» или «коммуна», спасибо, означает «община», означает «община», вот «коммуна» и «коммунизм». Откуда они это взяли? Они взяли из «Деяний апостольских» это. Но там что было? Там сначала у многих уверовавших было одно сердце, одна душа. И только после этого никто не называл своего собственного ничего. Все у них были общие. А эти заходят с того, что отнять принудительно, все объединить, заставить работать, так сказать, в одной упряжке. И каждый друг у друга ворует, и ничего общего не получается. И поэтому у них все вот это вот и рассыпалось, потому что они вычеркнули Бога из истории, из жизни человеческого бытия. А потом говорят, вот мы откроем, и когда Бога совсем победим, и тогда вот у нас вторая фаза придет вот этого вот коммунизма. Но мы тогда вот и сказали, Бог свое царство создает. Мы никогда не сольемся с этим миром, мы будем жить отдельно, мы будем в меньшинстве, мы будем в презрении, мы многими скорбями будем идти, но мы самые необоримые, мы самые живучие, и врата не одолеют нас. Вот так Господь заповедал и так исполнил. Поэтому я вам немножко вот на этот раз, может быть, из такого предчувствия, а кто знает, какая болезнь еще придет на мою душу, вот, чтобы выговориться уже от всей радости, от всего, что пережито, потому что действительно так Господь чудно все совершил и на наших глазах. Они хотели, как и Хрущев сказал, я последних попов вас покажу по телевизору вот через 20 лет, потому что он сказал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Он сказал это в 60-м году, а 20 лет, 25 лет проходит это на одно поколение примерно. Вот от момента рождения и до воспроизводства нового поколения это вот считается поколение одно такое вот. И поэтому Представьте себе, если он в 61-м году говорил, где-то в 80-х году уже они должны коммунизм праздновать, а христианство должно исчезнуть. Так вот, мы живем, а их нет. А мы живем, слава Богу, и врата они не одолеют, пока сам Господь придет совершить особое отдельное крушение всему этому нечестивому миру, а своих возьмет. Я с вами помолюсь еще. Отец наш Небесный, мы вспоминаем эти чудные дни победы. Молодежь, дети, они всего этого не могут осмыслить. Люди пожилые, может быть, даже и пришедшие позже в церковь, не все это пережили. Господи, но Ты сегодня в общениях этих дней поделись с ними радостью Твоего духовного общения и приобщи их той церкви, о которой Ты сказал, что даю вам власть наступать на скорпионов и змей и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Чтобы мы были вот облечены в такое всемогущество и в такую неистребимость, и выживали при всех обстоятельствах, и радовались, и умножались числом, Господи, и прибавлялось число спасенных. Укрепи нас всех, и молодежь, и детей, и семьи наши, и служителей наших, и да будет благодеющая рука нам в помощи в дальнейшем. Слава Тебе за все да будет, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.